Все-таки я и так нахожусь на высоте примерно 1100 метров над уровнем моря, и, значит, теперь мой рекорд обновлен.
Весь кислород у твоих ног.
Да, все давление спало.
Давление. Не моросит давление, нет?
Нет, вообще.
Вообще не моросит. Ой, хорошо.
Вот. Собственно, да. И я, наверное, в самой южной точке за всю историю своей жизни. Так южно географически я еще не бывал.
Звучит как отличное, отличное название для чего-нибудь. Южная точка моей жизни.
Все так.
Ух. А какая северная точка твоей жизни?
Ну, севернее, наверное, Петербурга я не был.
Угу. То есть вот Карелия. Вот это вот все.
Карелия.
Карелия.
Все так.
Понятно. Ладно. Ох, благодатно там.
Очень, очень. Страсть как.
Ох. Ясно, ясно. Есть ли вокруг тебя ослики? Вот это самый важный вопрос.
Исключительно коров. Видел пока только коров.
Нету осликов?
Множество коров. Различных. Различные коровы. В основном квадратные. Такие бакуэлевские. Ну, прямоугольные, не квадратные, если быть
честным. Ну, хорошо. Это прекрасно. Очень хорошо.
Видел тут Азербайджан?
Да.
Никогда до этого Азербайджан не видел, а тут видел.
С полохами?
А главное,
или прямо?
Едешь, а через реку уже Азербайджан.
Вай-вай-вай.
Вай-вай-вай.
Что творится? Да, дорогой. Слушай, это получается, я был южнее тебя и севернее тебя. Широк человек, я бы сузил.
Просто мы очень по-разному крестим Россию.
Это правда. Это... ну, расскажи, пожалуйста.
Твой крест крестить, шире.
Как крестить Россию правильно?
Нет, стоп. Твой крест длиннее, но не шире, кажется.
Вообще не шире, нет. Слушай, подожди, ты крестишь Россию в север на юг или с запада на восток?
Ну, это как бы крест же.
Крест.
Сначала колбу.
Так. А лоб — это Москва?
Нет, лоб — это Петербург в этой ситуации.
Лоб — это Петербург. Хорошо. Договорились. Нет, мой тогда уже, да. Уже крест. Мой крест уже твоего.
Но длиннее.
Ну, тем не менее. Узость не дает мне. Не дает. А я вот лежу, не чувствую запахов. Да, адыгейскую соль нюхать не могу, понимаешь? Ты вот там вот можешь понюхать хоть какую-нибудь соль? Уверен, что вот завтра выйдешь и
свинья
понюхаешь...
Свинья грязь найдет.
Да. Будешь пилав кушать, лаваш будешь есть.
Сегодня чуду ел и хинкал ел.
Чуду ел, хинкал ел. Ой. И запах чувствовал наверняка. А я вот...
Запахи чувствую, да.
Это очень хорошо, это приятно. Непонятно, как вообще я раньше жил. Ну, то есть, я точно знаю, что это... Ну, то есть, это знание у меня есть. Я знаю, что запахи существуют. Я знаю, что они, ну, где-то вот... Что вот зубная паста должна пахнуть так. Знаю, что соль адыгейская должна пахнуть так. Прости, Господи, дезодорант я знаю, что должен пахнуть так.
Истинно так.
Вот. А он так не пахнет. Вот. А и как ориентироваться работает? В пространстве, я вообще не понимаю.
То есть вообще запахи неразличимы?
Ну, в смысле, неразличимы, их нет.
Совсем.
Вообще.
Честно, не могу представить себе.
Это очень странно. Ну, то есть я бы... у меня есть шкафчик. Вот. Утром я такой в шкафчик полез. Я точно знаю, что в шкафчике лежит много изюма, кураги и чернослива. Потому что я восточный человек. Я люблю изюм, курагу и чернослив.
А у России, как известно, два врага. Чернослив и курага.
Да, и я держу, и все они у меня в шкафчике.
Держи врагов близко.
Я держу их близко, я держу их под присмотром. И каждое утро они, значит, мне в нос запах дают. Такие типа, мы здесь. Все, никуда не уходи, стой тут. Я смотрю на них и могу там, не знаю, периодически любимые руки в запеканку их кидают. Ну, например, изюм. Вот. И я такой, вай-вай-вай, как хорошо. А тут смотрю в шкафчик, а никто запах не дает. И я думаю, где все?
Ушли враги.
Вай-вай-вай, куда все делись? Но лежат, лежат, не пахнут. Думаю, адыгейская соль спасет меня. Затянулся. Нет. Очень обидно. Очень обидно. И непонятно, как отслеживать свою, так сказать, чистоплотность.
Угу.
Приходится даже не знаю.
На ощупь.
Не отслеживать. Да, на ощупь. На ощупь. Ужасно. Очень хочу, чтобы поскорее вернулось ко мне обоняние. Вот. Без обоняния я, кажется, не умею с врагами жить. Вот, поэтому и новостей у меня, друг, немного. Вот, потому что сижу я на больничном, сижу я, значит, не работаю. Fallout богопротивный меня не радует.
Куда же без запахов-то с ним?
Да вот и не говори. Вот. А, еще я нахожусь на социальном мониторинге.
Ого-го, а что это значит?
Да, у меня есть приложение. И приложение мне говорит... Фотку свою давай сюда. И это самое. И геолокацию свою пришли. Вот, чтобы мы знали, что ты дома сидишь и никого.
Тоталитаризм.
И жара июль. Собственно говоря.
Все так.
Все так. Но иногда социальный мониторинг говорит: значит, во-первых, ночью я тебя фотографию просить не буду. Во-вторых, когда я тебя прошу фотографию, в течение часа будь другом, по-братски пришли мне фотографию, в течение часа. Вот за час пришли, пожалуйста. А во-вторых, если вдруг ты спишь и не хочешь присылать мне фотографию, то спящий режим включи, как будто бы ты... тихий час называется. Вот. Ты как будто бы спишь, и мы тебя как будто бы не беспокоим. Вот. И чисто теоретически, если ты не возьмешь с собой... социальный мониторинг, то богопротивное устройство, на котором он установлен, и выйдешь, например, в парк посмотреть, например, на гусей или на утиц, вот, то никто тебя не узнает, потому что ты в маске будешь, как сознательный человек. Вот.
Все еще я счастлив, что у России с Москвой без виз.
Да, и что все-все враги рядом со мной. Я хоть нюх потерял, но не потерял.
Какие у нас есть номера?
Ой, да номеров у нас сколько хуж, сколько хуж. Прямо передо мной лежит сейчас томик, в котором с 9 да по... Сейчас я... примечание уберу. По 748. Скажи мне число от 7 до 748. От 9. Пятьсот?
Пятьсот.
Продано! Господину! В черном. Пятьсот. Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться, и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева. Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.
Сразу вспоминается история про, значит, Пушкина, который выведывает, значит, у жителей причастных истории о Пугачеве. Значит, а потом бабуля, которую он, значит, всячески расспрашивал, так, пишет на него донос и говорит: приезжал тут кудрявый, на Пугачевщину подбивал, золотой дал.
Ой-ой-ой.
А на руках когти, во, антихрист.
Ну, когти у него, правда, были, во.
Один может быть отдельным человеком.
И думать о красе ногтей.
Но не обязательно.
Это правда. Я ничего не знал про эту старушку. Имя ее, надо полагать, история не сохранила для нас.
Да, скорее всего, есть. Просто я же, как это...
В летописях.
Специалист по анекдотам. Я запоминаю все на уровне анекдота.
Угу.
И это страшно. Потому что кажется иногда, что... Ну, либо твои познания конкретно, ну, в смысле, мои познания, не то чтобы сильно хороши, если они ограничиваются анекдотичностью. Либо вся история — это правда анекдоты. Ну, то есть в лучшем случае каны, наверное, но в прямом смысле, конечно же, анекдоты. Мысль о том, что можно рассматривать историю, значит, людскую, как анекдоты, мне очень нравится. Как Кааны, тем более. Значит, сидишь ты, познаешь, значит, времена ушедшие. И во временах ушедших слышишь. Слышишь какой-то всплеск золотой удачи или великой красоты. Это как с... У меня есть другой любимый анекдот исторический про... Был, в общем, у Наполеона один из маршалов.
Так.
Собственно, Мишель Ней. Вот, которого прозвали храбрейшим из храбрых. Вот, и там было много всего примечательного, но интересно было то, что, ну, на мой взгляд, самая удивительная про него история, это то, что когда уже Наполеон второй раз полез вот в эту шестую, значит, какую-то восьмую войну коалиции и так далее, когда его уже прижали и научились ему противостоять. В этом смысле интересно смотреть на Наполеона как на некоторый вирус, к которому очень долго Европа вырабатывала иммунитет. Вот. Особенно Австрия. Вот.
Австрия — известное антитело, да.
Вот, собственно. И когда второй раз взяли Наполеона, Нею было уже не отвертеться от пособничества, собственно. Вот. И, как и многих, его приговорили к смертной казни. Но слава Нея была настолько велика, его авторитет настолько был непоколебим, что никто из генералов, ну и вообще там офицеров условно, не согласился командовать расстрелом Нея. Вот. И маршал Мишель Ней, помимо всего прочего, помимо того, что бросался в авангарде с, значит, шашкой наголо впереди своих солдат и всячески мотивировал их собственным примером, он известен еще и тем, что он лично командовал собственным расстрелом.
Ого!
Потому что некому было больше.
Вообще никто не справится, конечно.
И это... Но тоже, это... я думаю, это Каан.
Ну, то есть... Это Каан. Ух, ух.
Или вот давеча мы обсуждали, значит, Ньютона с тобой. И то, как он, значит, вешал. Всяко разом вешал. Вот, и я думаю, это тоже же Каан. Вот тебе великий философ, великий математик, великий физик. И тут такое. Мы как бы сталкиваем это и получаем из этого какой-то звон. Но не кимбала звенящего, а как будто бы ладошкой хлопнули.
Угу. По Маркизу де Саду. Анекдоты это... Прости, пожалуйста. Последние мелкие барашки, выброшенные могучей волной истории на шуршащий берег человеческой памяти.
О-о-о.
Такие шур-шур-шур-шур-шур.
Мне кажется, что действительно эпоха уходит, хотя бы потому, что к анекдотам начинают относиться как-то очень пренебрежительно.
Я вот тоже подумал, что сейчас в последние времена живем, потому что анекдотов-то, собственно говоря, и нет.
Кали-юга.
Кали-юга. Юга-кали. Чернослив и курага.
Чернослив и курага, да. Вообще, мне кажется, что можно построить почти любой сторителлинг на анекдотах исторических. И рассказать историю целую про себя, не рассказав про себя почти ничего. Рассказав только там 6-7 анекдотов.
Хо.
Вот. И да, и неожиданно получается, что... Ну, это все вот в ту же тухломутную историю про сюжеты. Я тут как-то погрузился еще с месяц назад, наверное, и как-то очень глубоко и подробно... глубоко и подробно посмотрел на сценаристику и то, как пишутся сценарии. Вот, и как это делается сейчас, и где этому учат, и что получается у людей. И понял несколько вещей.
Так.
Я понял, что, кажется, в России просто нет сценаристов. Ну, то есть, есть писатели, есть люди, внимательные к слову, но сценаристов просто нет. И это меня поражает. Ну, потому так. что таким-то невероятным литературным... Хотя, может быть, именно литературный бэкграунд мешает писать сценарий. Вот. То есть как на языке Достоевского, на языке Пушкина можно вообще писать сценарий? Как вообще можно что-то писать на языке Достоевского и Пушкина? Ладно, я сдался.
Надо очень сильно стараться. Ну, слушай, подожди. Все сценаристы так говорят про то, что в России нет сценаристов.
Цены набивают себе гниды.
Ну, конечно, конечно. Ну, я помню твое отношение к Молчановской школе сценаристики. Вот.
Чтоб я еще помнил, кто такой Молчанов.
Ой, это ну брось. Помнится, как-то работали мы с тобой в одной, в одном Дацане.
Вот. Было такое.
И в какой-то момент... Странствовали, да. Посреди, так сказать, вьюги, калиюги, то бишь в декабре месяце, рассказал я тебе, что в январе месяце Александр Молчанов будет делать свой замечательный мастер-класс, значит, про то, что написать сценарий. Не сценарий, а это называлось писательская самодисциплина.
Вот. И это, да, я очень хорошо помню этот курс.
Ты очень хорошо помнишь этот курс. Я помню, как... Я помню чувства, с которым ты говорил, но не помню аргументов, которые ты приводил, к сожалению.
Скорее всего, их не было.
Но чувства точно были.
Чувство было.
Да.
Чувство я помню хорошо.
Вот. И помнится, мне тебе не понравилось.
Это так.
Вот. А это, между прочим, сценарист.
Ну...
Во-первых, и школа у него сценарного мастерства.
Во-первых, моя мысль к тому, что вот есть этот, значит, товарищ, и можно задаться вопросом, а что же он отсценарировал? И я, к сожалению, совсем не в курсе. Вот. Ну, то есть я могу погуглить, наверное, но сходу я даже не знаю, честно говоря.
Сход не назовешь, конечно. Ты такие сериалы не смотришь. Я тебе на полном серьезе говорю. Там что-то типа глухаря и... Ой, ну я сейчас найду. Я найду.
Я, честно говоря, тогда рад, что у нас с ним не сложилось. Хотя мне кажется, ну, то есть это же обидно, да, обидного. Как будто бы в частных, локальных мизансценах получается сделать хорошо. А если посмотреть на общую какую-то, общую канву, на протяженное, там всегда будет ужасно. Ну, то есть я как пример обычно вспоминаю последнее время. Сериал «Метод». И первый сезон, ну, естественно, существует только первый сезон сериала «Метод», второго просто не существует, с этим нужно как-то просто смириться. Вот. И в «Методе» есть потрясающие находки. Удивительные.
Ты говоришь про сценарные находки, не про...
Вообще, мне их сложно разделить местами, где это сценарная находка, где режиссерская, но прям хорошие, прям красивые. И, ну, на мой взгляд, явно опертые на сценарий, и без сценария невозможные. Ну, то есть понятно, что это какая-то синергия, да? Но кажется, что они оперты в первую очередь на сценарий. Вот, но если посмотреть на общую композицию, на общую полную линию сценарную, она какая-то настолько беспомощная, настолько бесхребетная. Вот.
Бесхребетная.
Я очень часто с этим сталкиваюсь. Ну, то есть какие-то... Ну, то есть я же попорченный русской классической литературой мальчик. Мне вы не доположь катарсис.
Как многие из нас. Да, без катарсиса вот. Уже и никуда.
Ну вот, да. Некоторые даже не женятся, говорят из-за этого.
Угу. Вот.
Или не женились бы никогда. Вот. Ну, бог с ним, с катарсисом, мне бы хотя бы вот, ну типа, ну, какую-то вот, на какой-то вопрос ответить в конце. Ну, то есть, ну, мне кажется, что я придерживаюсь этой позиции последовательно и отчетливо. Я считаю, что любой текст — это ответ на какой-нибудь вопрос. Или на ряд вопросов. Ну, то есть, любой текст. Вот есть табличка на стене, на ней написано... Значит, женский туалет. И табличка «женский туалет» — это ответ на вопрос.
Сложно спорить с тобой в такой...
Ответ на несколько вопросов. Это с одной стороны. С другой стороны, есть целый огромный текст в виде книги, сценария, чего бы то ни было. И это тоже ответ на вопрос. И не обязательно автору задавать этот вопрос. Ну, в смысле, он может даже сам не знать, на какой вопрос он отвечает. Но если человек воспроизводит какой-то текст из себя, ну, типа, создает его, он отвечает на какой-то вопрос всегда. А складывается ощущение, что большая часть сценариев, которые я вижу, ну, уже в продукте, на этапе какого-то продукта созданного, чего-то уже существующего. Мне кажется, что... Человек совершенно не понимает, на какие вопросы он отвечает, совершенно не понимает, о чем он говорит, не отвечает ни на какие вопросы. Ну, то есть этот текст имеет смысл. Он противоречит сам себе, он бесконечно запутан, он состоит из бесконечного цитирования, осознанного или нет. И это страшно утомляет. Ну, то есть катарсис страшно хорош тем, что катарсис — это однозначный ответ на вопрос. Настолько сильный, настолько очевидный, что он дарит освобождение. Соответственно, если есть катарсис, то точно был вопрос. Если катарсиса нет, это не обязательно значит, что вопроса не было. Но, значит, какой-то другой ответ, не освобождающий. В этом смысле я там много думаю про это именно в таком ключе, что, например, хорошая шутка, она работает так же. Ну, то есть только она работает с напряжением не на уровне вопроса, может быть, или на уровне какого-то вопроса, который очень сложно сформулировать. Поэтому разрядка и освобождение происходит настолько сильно, что нам, мы просто пускаемся смеяться. Нам очень смешно. Этот вопрос не был очевидным. но на него нашелся какой-то блестящий, точный ответ. Что-то, что освободило нас. Мы как-то говорили с тобой об этом, насчет того, почему mm-hmm. Христос не смеялся. Прости, я как будто три раза тебя перебил на какой-то...
Вообще нет. Нет, я... Мне пока нечего ответить тебе. Вот, я все слушаю все вопросы. Вот, и это мои тоже давние претензии к современным текстам. Как литературным, так и отснятым в виде картинки. Ты в какой-то момент говорил про то, что вот анекдоты. И, во-первых, кажется, что в ближайшее время миллениалы такие переоткроют для себя анекдоты. Вот. И...
Самое страшное, что миллениалы — это мы.
Да, да. Ну, кто-то откроет нас, а мы откроем анекдоты. Вот. И тещин язык будет
тещин язык.
Колоть и облизывать. Извините. Вот. Я просто понимаю, что в моем прошлом уже были экранизации анекдотов. И, честно говоря, в этом виде текстов я не нахожу для себя вообще никакой пользы. А очень многие люди находят, потому что когда я в кинотеатре посмотрел несколько фильмов богоспасаемого режиссера и сценариста Вуди Аллена...
Богоспасаемый.
Да. Вот, я понял, что я смотрю нарезку очень хорошо снятого Яралаша. Ну, то есть буквально. Берется анекдот про человека, который поет в ванне. И все предлагают ему работу, потому что он великолепно поет в ванне. И его вытаскивают на сцену оперы, там, не знаю, Ласкала. Но чтобы было хорошо, его вытаскивают в натуральную ванну и заставляют его мыться, и он, значит, поет хорошо. Потому что в ванну он поет хорошо, а вне ванны поет отвратительно, как и все мы. И вот эта вот вся история. Я это читал в виде, там, не знаю, Чебурашки и крокодила Гены. Вот. А Вуди Аллен показывает это на высоколобую публику. И высоколобая публика высоколобо аплодирует. И говорит, что вдумчивый, говорит, автор, восхитительный, так умен, такие фильмы пронзительные делает. Не для всех. Вот.
Он же вообще почти по году, в смысле, по фильму в год снимает.
Да, 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 да. И я, ну, то есть я не видел у него вот картин. Я не все смотрел по понятным причинам, потому что я посмотрел несколько. Понял, что этот жанр не мой. Вот.
Так смотри, у него просто есть сборник анекдотов. И он идет подряд.
Да, да, да. Подписка за 93-й год. Возможно, возможно. Но и зачем я это должен смотреть? Я не понимаю. Боже, я тут бомбил тут пару дней назад. Посмотрели мы тут давеча, устроили себе киномарафон. Закончили мы Покровскими воротами, отполировали. Потому что Покровские О-о-о. Ворота — это восхитительно и замечательно.
Человек должен жить не для, значит, ага, а для совести.
А для совести. Вот, посмотрели. Это, значит, была финалочка. Начали мы с турецкого гамбита. Вот. Ну, потому что Бероев. Надо же посмотреть что-то хорошее. Вот. И, кстати, турецкий гамбит оказался в сценарном плане, в общем, неплох. Я такой прям
турецкий
порадовался.
Турецкий гамбит на моей памяти прям хороший фильм.
Да. Вот, а потом посмотрели мы...
Учит полумесяц, и снова с востока таинственный ветер подул.
Вот почему-то мы смотрели сериал, а не фильм, и там не было вообще никаких песен. Вот, и это было очень грустно, потому что я ходил и пел вот эту вот, значит, что-то заключительную какую-то тему, которую я сейчас не вспомню. Вот. Но тем не менее. А ее не было и не было. И это было грустно. Ну вот. И мы такие, надо дальше смотреть про, значит, вот эти вот акунинские все интересности. Вот. И начали смотреть «Статского советника». Господи, это непроходимое, отвратительное...
Оно.
Вот.
Очень понимаю.
Это настолько плохо. Это настолько... Только... Причем в памяти это не сохраняется как плохо, потому что в памяти сохраняется замечательный Меньшиков, после которого, собственно, мы и начали смотреть «Покровские ворота». В памяти, значит, остается там, не знаю, вот эти вот монологи Михалкова, где он играет, значит, Бесогон начала. Вот. В памяти остается замечательный...
Да ладно совершенно... тебе уж, ну, типа, старику-то осталось сколько?
Туп, я думаю, что нас еще с тобой переживет. Ну...
Ну, в общем, я слышу этот зуд, и этот зуд точно меньше с каждым годом. Как-то не
ну, возможно, возможно. Ничего не понимаю в зуде, вот, я...
Ну, в смысле,
и запахов-то не чую, да, ты
три говоришь. Михалкова по тебе
да,
ползут.
Я понимаю, о чем ты, Вот, в общем, работы актерские хороши, но сюжет просто, это так, настолько оторви и выбрось все написано. Настолько все... Хабенский хорош, замечательный чертяка. Ну, в общем... Боже, я это же стариковское брюзжание, да? Я правильно понимаю?
Еще нет.
Не-не-не, ты меня не утешай. Ты меня не утешай. Я вернусь, ты так и знаешь. Ой.
Ничего да. Не утешай. Ничего не говори. А что понять мою стариковскую печаль? Статского советника посмотри. Пам-пам-пам-пам.
Ты помнишь, были мы жене.
Да.
Так, да. Что там дальше у нас со страницами? Где-то было 320 что-то там, я слышал, да? Или нет, или я ошибся. 326. Сейчас найду. 326. «Поль!» — закричала графиня из-за ширмы. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Как это, гамама?» То есть такой роман, чтобы герой не давил ни отца, ни матери, и где не было бы утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников. Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских? А разве есть русские романы? Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли. Простите, грамоман, я спешу. Вот. И сценаристов нет, и романов русских нет. И не было ничего.
И хорошо, что нет царя, и хорошо, что нет России.
Ох. Да. Кали однажды.
Хорошо, что зуда йога. Нет.
Но зуд, как говорится, есть, как оказалось. Вот.
Но слабее с каждым годом.
А на какой вопрос отвечает исторический анекдот?
Как правило, на вопрос, что мы сделали не так. Мне кажется. Или типа или на вопрос, а чем мы можем гордиться?
А чем мы можем гордиться?
Вопрос, или на вопрос, а с кого стоит брать пример?
Ой, как много хороших вопросов.
Или на вопрос, как точно не надо делать?
Или на вопрос, и что должны мы принести в жертву?
Именно так. Кажется, это хорошее название для подкаста. Это было бы самое длинное название для подкаста. Вот, но можно просто взять целиком стихотворение и назвать подкаст целиком названием этого, ну, типа, целиком этим стихотворением.
О, это очень хорошо. Это очень хорошо. Да.
Когда-нибудь отпустит ведь, дорогой друг.
Не хотелось бы. Я уже так привык. Вот ехал ты, значит, давеча по России.
Не доехал до конца все равно.
Да. Был ли долгим твой путь? Что видел ты? Видел ли псоглавцев? Видел ли ты элефанов?
Элефанов не видел, к сожалению, пока.
Море, может быть, видал, кроме
моря.
Море
видал, море видал.
О-о-о. Расскажи.
Да. Ну, как обычно, тонкой полоской.
Утопленников, может быть.
Нет, Господь миловал. Вот.
Врутся его. Так.
Тонкой полоской видел море. Видел, значит, южные ворота империи. Даже...
Стоят?
Проскочил под ними немножечко, под южными воротами империи. Вот. Видал старые города, видал молодые города. Видал, значит, юношей, что младше меня на лет, вот, но уже бородатых.
Mm-hmm.
Вот.
Тестостерона, я, видно, значит, много в тех землях.
Ну, видимо,
добывает,
да.
Добывает его из-под земли.
А то еще и лысеют ведь потом.
Пьют как воды. Да.
Вот, и, собственно, да, и я мимо, значит, юнцов бородатых, значит, как в той самой, значит, строчке смолчал пред ними и начал ходить.
Пред ними, да, вот. Так. Сильнее бы не смог ты возразить.
Был я, значит, оконфужен тем, что приняли меня не за того. Видал я, значит, в славном городе квартиру одну. И квартира эта явно была предназначена для потаенных встреч. Нет, для потаенных встреч.
Для потаенных встреч со славянами?
Понятия не имею. Вот.
Понятно. Как отличается, значит, квартира для потаенных встреч от квартиры не для потаенных? Как ты обнаружил? Это по, прости господи, запаху, которого я не чувствую?
Нет,
или
нет.
По альковым красным?
Вот, альковы красные, значит...
Альковы
есть...
красные, альковы красные, альковы красные.
Глаза печальные.
Альковы красные глаза печальные. Так.
Вот. Была там подсветочка. Такая пурпурная. Вот, для пурпурных сердец. Чаша Джамшина, мое пурпурное сердце. Вот. И, собственно, когда я, как честный человек, практически монах, который из одного датсана идет в другой датсан, значит, совершив привал в этой чудесной точке,
так.
Я начал искать, где же мне найти, значит, зелок. Как же мне бы постирать, значит, вещи мои, мой скарб.
Так.
И полез я, значит, под чашу умывальную искать, где обычно находится все это.
А там?
Вот. И нашел там пустую упаковку из-под Виагры.
Ух, ни разу в жизни не видел пустую упаковку из-под Виагры. Вот.
О, дорогой друг, я могу только порадоваться.
Ну, допустим.
Вот. И, собственно...
Я и полную ты никогда не видел, кажется.
Тогда вдвойне могу порадоваться за тебя.
Ух.
Вот. Я теперь видел. Вот. Теперь, кажется, мои годы сочтены. Вот. И, собственно, да. И это ранило меня на самом деле.
Понятное дело.
Вот. И, собственно...
Пустота вообще ранит.
Да. Иногда да. Иногда нет. Вот. И, собственно, утром пришли двое юнош. Еще достаточно юных, чтобы быть безбородыми. И...
Подожди, ты провел в этом месте ночь, я правильно понимаю?
Ну нет, я там какое-то время провел, потому что нужно было как-то
провести.
Спасаться. Да.
Так.
Ну я в ночь ехал просто, и это примерно так и работало. Вот. И они меня с утра, значит, оконфузили практически. Безбородые юноши приняли меня не за того.
Ой.
И это было настолько неловко. И настолько остро чувствовалось. А мне было так смешно, и я вообще ничего не мог по этому поводу сказать. Вот.
Но они тебя приняли за не того, за своего, или не за своего, за того?
Не за своего, не того.
Не за своего. Ой.
Вот. И это было, конечно, очень смешно, и когда я рассказывал эту
историю... Тебе пришла смс-ка, что ли?
Нет, нет, нет. Вас приняли не за того. Как там, типа, кто там, соцмониторинг?
Да.
Пришлите фотографию, чтобы вас не приняли не за того.
Не за того. Так.
Господи, какие же там фотографии, наверное, нужно присылать. Ужас какой. Ничего вот. Не хочу об этом знать.
Я каждый раз... Я-то фотографируюсь без задней мысли совершенно, но каждый раз, когда я кому-то рассказываю, все говорят, а ты отправлял туда вот, например, вот это. Фотографировал ли ты себя, например, в мониторе? Вот. Распечатал ли ты свою гигантскую фотографию и фотографировал ли ты ее? Отправлял ли ты, значит, вместо своего лица что-нибудь, значит, другое?
Вот. Ослинную задницу, например.
А я, например, оказывается, не только пустой упаковки с-под Виагры не видел, так еще и фантазия моя крайне не испорчена этими историческими анекдотами. Вот.
Так вот, значит, ехал я, значит, из этого Датсана в другой Датсан уже. И, значит, рассказывал эту поучительную историю таксисту.
О-о-о.
И таксист хохотал и бился головой об руль.
Ай, хорошо. Ай, хорошо. Паломничество твое удалось, я так понимаю.
Ну, как сказать?
Ну, это уже, это хорошая веха.
Пурпурное сердце.
Пурпурное сердце, пурпурные руки, подсветка.
Ночь, улица, фонарь, подсветка. Пурпурный и какой-то свет.
Да. Удивительный мир. Удивительный мир, который нас окружает.
Так однажды я ехал... Ехал я однажды из одного Датсана. Значит, практически в гости к одному странствующему старому учителю дзен. Вот. Должен был я встретиться с ним у храма. Вот, но наша встреча бесконечно откладывалась. И она откладывалась то разговорами об инопланетянах.
Ого.
То диалогами о русской литературе.
Что в сущности одно и то же.
Это правда. Это так. Истинно так. Вот. И, собственно, у меня было столько вопросов, столько напряжения. Вот. И я увиделся с этим, значит, замечательным дзенским учителем. И у меня не было вопроса. А он же дзенский учитель, у него тоже вопросов нет.
Базар,
и тогда я впервые обрил голову.
О.
Это кажется, это тот обет, который каждый монах, значит, в определенный возраст берет. И всего этих обетов не счесть. В той же поездке другой монах, с которым мне доводилось делить эту дорогу, попал со мной в передрягу. И мы в глубоком-глубоком отчаянии.
Вас приняли не за тех?
Нет, нас все время принимали за тех. Это была большая удача. Вот. Мы стояли в глубоком отчаянии, где-то в глубине Уральских гор. Вот. И мы никак не могли поймать попутный ветер.
Это бывает с лучшими из нас.
И... Мы простояли там 8 часов в ожидании ветра. Вот. И за эти 8 часов, где-то часу к четвертому, мы начали давать обеты. И мы давали эти обеты один за другим. Легко соглашались на них и сдерживали их. И неожиданно поднялся ветер. И мы сорвались с той точки, где мы были. И уже много-много-много позже, встретившись с этим монахом, мы обсуждали. И оказывается, мы оба знали, какой будет следующий обед. Но ветер поднялся, и последнему обету не было суждено быть озвученным.
Да, Москва, третий обет, а четвертому не бывать.
Обет.
Можешь ли ты его озвучить, или это...
Мы должны были молчать.
Угу.
Это был последний обет, обет того, что мы будем молчать. И как-то так и получилось в итоге, что вроде обета не дали, но как будто бы само обещание обета самому себе уже ставит тебя где-то там за чертой. Возможно, поэтому, доехав тогда до того дзенского учителя, я и так ничего и не понял. Но голову обрил. Может быть, если бы понял, так бы и не обрил голову.
Да, еще страниц.
Блин, не. Ты знаешь, что самое смешное?
Да.
Да, вечер. Ехал я по дороге на своем резвом скакуне. И въехал в Датсан.
Нет, серьезно?
Врезался в Датсан, разбил рукой фару, сломал задний бампер, оцарапал боковое крыло Датсана, осквернил Датсан буквально. Запятнал Датсан кровью, собственно, я бы даже больше сказал. Вот это мой первый ДТП.
Ты был за рулем?
Случилось. Я был на велосипеде.
Близок к рулю. Да, я... Ого!
Вот, и оказывается, врезаться на велосипеде в автомобиль неприятно. Никому не рекомендую. На автомобиле, в автомобиле, наверное, тоже неприятно, но на велосипеде ты чувствуешь себя беспомощно, потому что после того, как я утормозился в этот, значит, автомобиль, пробил ему фару рукой, я, естественно, улетел с велосипеда и улетел под колеса к этому автомобилю, и чудесным образом мы успели, значит, весь этот замечательный барагос русский прекратить. Вот. Ну, дальше было еще смешнее, потому что выскочил из-за руля, значит, молодой дагестанский пацан, вот, который был обескуражен весьма, и то, что машина арендованная и не застрахованная, да и по страховке бы от велосипеда никто тебе ничего не заплатил. Вот. Он был еще и фрустрирован. Потому что он очень торопился, и с ним был пассажир. Машина арендованная, не застрахованная. И тут, значит, какой-то лысый, как бы это сказать?
Да.
Шайтан.
Шайтан.
Значит, разбивает тебе фару.
Звучит как ответ на какой-то невысказанный вопрос.
Все так. Мне кажется, этот ответ на вопрос был... Ну, у меня есть точная формулировка, но я не скажу ее в той формулировке, которая она у меня есть. Я редуцирую ее до «Не слишком ли много ты о себе думаешь, дорогой друг?» Вот. И на этот вопрос, заданный самому себе, я нашел сразу несколько ответов.
У нас сегодня очень как-то спокойно. Дай мне страничку.
Господи, как спокойно.
Чисел.
Смотри, сынок, это Датсан.
Да.
Ой.
Чиселка.
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 342.
342. 340. Так, тут прям эпиграф на французском, который, разумеется, тебе не прочту, но я прочту перевод. 7 мая 1800 года. Переписка на французском. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого.
Ужас.
Да, да. Я очень хочу в те места, где ты сейчас. Прям тянет меня туда, как магнитом.
Я думаю, можно что-то придумать.
Ну, не в ближайшие, боюсь, недели. Вот, но прям очень хочу. Кажется мне, что там безумно вольно. И прям до неба можно дотянуться рукою.
Я сегодня думал о том, что я впервые за кучу времени смотрю на что-то, и это что-то не помещается в мои глаза вообще. Никак. Ни небо не помещается, ни горы не помещаются. Ощущение, как будто ты лежишь в душной комнате и смотришь на свои стопы на кровати, и через какое-то время эти стопы начинают казаться бесконечно маленькими. Или наоборот, напротив, невероятно огромными на фоне всего остального. Так бывает при кислородном голодании. Вот, и я сегодня смотрел на эти горы не помещались мне в глаза. Мне казалось, что они настолько выпуклые, настолько еще что-то очень странное и смешное. Я видел купол на старой мечети. Такая ступа там. И, значит, над этой ступой была еще одна такая маленькая, еще один маленький купол. Это очень старое здание, наверное, не совру, если скажу, что им не меньше 300 лет. Вот. Но издалека, до того, как я подошел к этой скале, это выглядело, как будто это колонна, а на ней стоит столбник.
О!
Я подумал о том, что вот уж откуда не ждали.
Вообще культура столбников, конечно, канула в небытие.
Столбы не те уже.
И столбы не те. И столбники. Стали
и столбники появились, да.
Да. Теперь так мало столбников в Ленинграде.
О, да.
Ты сейчас рассказал про ощущение того, что что-то не помещается в глаза. Я вспомнил тоже ощущение, которое связано с таким, с кислородным голоданием. В 2001 году. Нет, в 2002. Да, в 2002 году. Во-первых, тут пару дней назад была знаменательная дата. 20 лет, как я приехал, значит, в эту гостеприимную страну.
Ого.
Прикинь. Такой взял и вышел, значит, из самолета, спустился по трапу. Вот. И было мне хорошо.
Россия.
Угу, вокруг, прикинь. Россия. Да, да. Вот. Шереметьево было не тем. Отнюдь не тем.
Сейчас не то.
Ну, сейчас уже то. Ну, чуть-чуть больше, чем то, чем тогда. Вот. А тогда-то приезжала электричка, которая останавливалась просто в лесу. Не было никаких аэроэкспрессов. Было просто...
Был гидроэкспрессов.
Просто перрон. Не было, да. Ни алиэкспрессов, ни аэро, ни гидро. Вот. А через год я поехал на Белое море, и там в какой-то момент чуть не утонул. Да, во время белой ночи в Белом море. И я смотрел вверх, опускаясь под воду. Вот, и видел вот этот вот шар солнца, который не заходил очень-очень-очень давно уже. Недели две, по-моему. вот, за горизонт. Вот, и не мог до него дотянуться и вместить в себя. И кислород не хватало. Вот. Хорошо, когда такие воспоминания есть, и они далеко.
Да. Я вот дважды в жизни тонул.
Угу.
И оба мне очень не понравилось. Один раз я выплыл сам, один раз меня вытащили. Вот. И когда меня вытащили, я, конечно, был уже абсолютно в агонии. Я, ну, отчетливо давал себе, ну, как бы давал себе отчет, что все. Я пытался бороться, я пытался что-то сделать. Ну, то есть я не остановился. Но в голове я уже отчетливо понимал, что мы закончили на этом. Это такая холодная была и очень такая честная мысль. Очень ярко помню ощущение, как из легких выливается вода. Вот. Омерзительно.
Угу.
Наверное, вообще я во многом так ценю жизнь из-за того, что несколько раз в жизни имел возможность наблюдать такое. Это так мелочно, с другой стороны. Ну, типа, вот повод ценить жизнь. С другой стороны, вроде как по-другому и не работает.
По-другому не работает.
Нет, работает, по-любому работает. Глупости говорю. Ну, в смысле, совершенно точно человек свободнее, чем его представление о собственной свободе.
Ого.
Господи, как вольно.
А метафор. Чем бы ты занимался, если бы ты был заперт в четырех стенах на протяжении, ну, ближайших дней 10?
Я бы писал сценарий. Однозначно.
Красиво. Про что он был бы?
Я думаю, я бы сначала написал пару пьес коротких и сильно бы их не полировал.
Да, не стоит.
Просто так вот пьески запросил бы, и бог с ним. Вот. А потом, наверное, я бы написал какую-то... Ну, то есть, может быть, я пописал бы пару-тройку короткого метра каких-то сценариев. Ну, потому что понятно, как это работает. Неожиданно стало понятно. Я всю жизнь не понимал, а тут как понял.
Ого.
Вот, а потом, может быть, если бы у меня остался запал, вера в собственные силы, я был бы доволен результатом, который я могу создавать, в чем я очень не уверен. Я бы, может быть, попытался написать что-то большое.
Про что была бы какая-нибудь из этих пьес или этот сценарий?
Одна.